момент, на что, как я понял, Дух Божий направлял мои мысли, это то, что вот пройдет Евангелие Царствия, и в Евангелии Царствия что будет? Бог, который будет поселяться в теле человека и властвовать, будет в нем ходить, будет в нем видеть, будет проявляться в человеке через его тело, через его физическое естество. И то, точно самое, то же самое повторит и сатана, или антихрист после Евангелия Царства. Он тоже, во-первых, объявит себя Богом, и так же, как в Евангелии Царствия, он сделает, он будет говорить, что вы боги, вы боги, и я вас научу, вот я Бог, хожу в человеческом теле, и вы такие же боги, и вы будете, как я. Ну, в принципе, так же, как и Иисус Христос говорит. Он говорит, что я Бог, который жил в теле, и сделаю так, что в ваших телах будет жить Бог. И что мы тоже Бог по той простой причине, что не мы живем, а Он вместо нас. Антихрист, он будет немножко по-другому. Он будет говорить, что вы сами есть боги. И я вас научу стать богами, так вот, как я Бог. Он проявит очень много знамений и чудес. И сам, и тот лжепророк, который будет ему помогать, они будут невероятные. И вообще движение Антихриста будет гораздо больше, чем движение Евангелия Царствия. То есть по силе оно будет больше и такое, ну, по всей земле резко распространится. Как только Евангелие Царства затухнет, так сразу вот это движение и распространится по всему лицу земли. И самый главный момент это в том, что Антихрист не будет никого заставлять. Это принципиально. Здесь идет, знаете, такая же примерно борьба, как во время искушения Иова. Когда Иов проходил через это искушение, то как бы, ну посмотрим, теперь вот, если вот так, то что тогда скажет человек, так и здесь. Посмотрим, как бы, какая масса людей мне все-таки поклонится, и вот вся земля будет взята под его власть, а Бог снизит свое присутствие на земле до минимума. И поэтому те, которые уже будут жить на небе, ну, духовные люди, дьявол до них достать не сможет. Они будут спокойно жить среди великой скорби, никаких проблем он им сделать не сможет. Люди, которые покаются во время Евангелия Царства и будут выведены в духовную жизнь искусственно, многие из них вынуждены будут умереть мученической смертью, очень многие. Потому, конечно же, если, к примеру, нас Бог призвал к тому, чтобы мы стали не просто носителями Евангелия Царства, а носителем той первозданной жизни, которую, как сказал апостол Павел, мы – это те, которые первыми положили надежду на Христа. Вот те, которые первыми положили надежду, то есть люди, которые, верили тогда, когда ничего еще не было видно, и они держались за это, и они развивались в этой ситуации. Это люди, которые первыми положили надежду на Христа. А это люди, через которых уже, ну, которые через уверовали через тех, которые первые положили надежду на Христа. Поэтому микрофон надо. Микрофон, чтобы слышали на этом. Ну, дело в том, что на интернете нас не услышат.
Я пока по ходу просто. То вот этот зверь, ну там, когда читаешь, там написано, что лжепророк и зверь, они, то это будет два, как бы, две отдельных личности, или это как лжепророк, как дух, а я, или это два человека будет, которые воплотятся, если этот лжепророк, он воплотится, то, зверь воплотится, да, как, ну, как антихрист, то лжепророк, это еще один человек будет, это будет два человека?
Это два разных зверя, во-первых. Раз это два разных зверя, значит, это две разные личности. Uh-huh. И они обои будут в человеческой как бы шкуре. Почему я в воскресенье об этом говорил, и вот даже два места прочитаю uh-huh. еще раз. Ну, вот это мы читали место. Видел я, когда за изречение высокомерных слов, какие говорил зверь, как и говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огнем. И второе место, это Даниил. Это Даниила, 7 глава. 11 стих. Еще раз читаю. Даниила 7:11. «Видел я когда тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. А в Откровении написано, и схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производивший чудеса, перед ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серое». То есть и одно место, и другое место говорит о том, что тело вместе с духом брошено в озеро огненное. Вот в Даниила вообще подчеркивается, что все-таки это именно тело был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. То есть так же, как и в Откровении написано, что он живым брошен в озеро огненное. Поэтому это две первых таких важных причины, что мы понимаем, что он будет именно в материальном мире вместе с лжепророком. Ну и там написано, вы знаете, что зверь и лжепророк были брошены живыми в озеро Огненное, потом туда будет брошен сатана через 1000 лет, там написано, туда будет сброшен туда, где находятся лжепророк и антихрист. И написано, что остальные все люди, которые пошли за лжепророком, они будут убиты мечом. То есть те будут брошены, а все остальные люди, цари, знатные, рабы, все будут брошены, убиты мечом. Что это значит? Возможно, это духовный меч, трудно что-то здесь говорить, но факт тот, что есть разделение народ и зверь, это разные вещи. Это не то, что вот во всех нас откроется зверь, и тогда, ну, типа антихрист вот таким образом проявится. Нет, зверь, он откроется как помазанный очень сильно сатаной личность, которая будет, вот даже здесь я прочитал, еще раз обратите внимание, что «И схвачен был зверь, и с ним же пророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющие его изображению». Видите, чудесами и знамениями он обольстил людей, которые потом приняли его начертания и которые приняли его изображение. Это И таких мест много, которые утверждают, что у него нету такого права просто взять, как вот часто там 666 фильмы всякие выходят, что их там хватали на улице и заставляли их, и там типа вот есть не будете, пить не будете, в магазине ничего не купите, люди голодают и потом вынуждены идти. Не будет этого, не будет этого. Это принципиально, это демонстрация возможности, это демонстрация силы, это, как бы антипод тому, что будет Евангелие Царствия. Дьявол выставит свою такую же программу, и также будет, как Иисус Христос приглашает добровольно, что если ты хочешь, я тебе откроюсь. Если ты хочешь, чтобы я жил в тебе, ты должен отказаться там от каких-то вещей. Точно так сделает, точно копия и сделает сатана. И мы должны понимать, что ни один человек не устоит против его чудес, знамений, потому что они будут настолько масштабными, настолько, демонстрацией силы. Там вот он будет брать, допустим, какого-то там, я не знаю, парализованного и будет говорить, вот смотрите, доказательство, что я Бог. И он будет исцелять всякие болезни, он будет даже огонь с неба сводить и прочие всякие вещи. Я имел откровение по этому поводу, что сводить огонь с неба – это не просто чудо, что огонь летит с неба. Это все небесные знания он будет давать людям. То, что в духовном мире знают, то, что есть, скажем, волхвы с востока, у них были или Валаам, не было же ни храма, ничего, ни служения Богу, ни священников, а люди откуда-то знали небесные законы и правила, и по этим правилам вычисляли, или там колдовка какая-то вызывала мертвых, там Самуила вызывала из земли, да, каким-то образом они это делали, имея знания определенные. А то все люди будут знать и будут пользоваться знаниями, которые откроет Антихрист. И, конечно же, чудеса будут великого масштаба. И не стоит говорить, что Антихрист придет и сразу будет большая скорбь в том плане, что там все ужасные вещи будут происходить. Нет. Когда ангел выльет на престол, на царство зверя чашу, вот тогда помутнение пойдет, и Антихрист уже начнет творить все, что заугодно, потому что это уже конец, он знает это. А до этого времени он будет, хотя будут природы, катаклизмы и разные трудности в этом, но он будет показывать успех во всех сферах, в экономике, везде, в политике. Он наведет порядок, он даст людям все, чтобы они поверили в него. И Бог позволит ему это делать. И его цель, конечно же, чтобы все поклонились, то есть признали его за Бога. Вот такую личность мы имеем. Значит, я сейчас скажу момент. Значит, я говорил в воскресенье, что я хочу сам говорить, но это не значит, что вы не можете со мной спорить или какую-то другое мнение говорить. Я на эти вещи никогда не обижался, никогда не обижусь. И наоборот, это нужно делать, потому что, опять же таки, я не Бог, чтобы все правильно понимать и видеть все правильно. Поэтому, если у вас мнение какое-то другое, вот у нас как-то сложилось такое мнение, что если кто-то сказал что-то другое мнение, значит, он не двигается, он то и пятое, десятое. Наоборот, тот, кто, я уже говорил, я имею много откровений, которые не соответствуют действительности, они не были посланы Богом, они просто были как такой плод моей фантазии, ума, или же конкретно это подсовывал дьявол, это нормально. Это нормально в нашем движении, потому что мы еще не умеем голос Бога отличить от других голосов. Поэтому я просто буду меньше давать возможности, если я вижу, что какое-то неудобовразумительное что-то, я просто буду его прикрывать, а потом уже, когда я все пройду, тогда можно эти все остальные вопросы поднимать. Да, Эдик.
А, Миш, вопрос. Ты считаешь, что никто, кроме тех людей, которые получат печать Бога, не сможет разоблачить действия зверя и уже пророка на земле? Не будет середины. Это, то есть те только, которые получат печать Божью, они только смогут знать и...
Абсолютно.
Остальные все...
Абсолютно. В том-то и вся проблема, Эдик.
Что... Середины не будет.
Что это будет зверь, который... которого никогда не было и быть не может. Еще раз расскажу вот эту систему, которую я считаю и верю, мне показал Бог. Есть 10 царей, 10 рогов. И почему они одновременно роги и цари? Потому что это то, которое царствует. И 10 рогов – это были и живые люди на земле. Или живые люди, или империи какие-то, которые формировали, каждый царь формировал свой рог, то есть свою часть наступления на божественное. Есть какая-то, к примеру, заповедь, и какого-то одного деятеля сатана берет для того, чтобы он разработал, как этих людей, чем их приманивать или запугивать, или обольщать, что нужно делать, чтобы именно вот в этой заповеди переворачивать все вверх ногами. Потому что рог призван, это вот когда Писание говорит, что сатана дал зверю, что он дал ему свою власть и свою силу. Так вот, сила – это как раз рог, это тот, который всех разрывает, у него нету слишком больших мозгов, он просто, есть змей прямо бегущий, да, а есть змей извивающийся, вот так. Так вот, тот, который извивается, это голова, это мудрость наработанная. Змей прямо бегущий, это тот, который просто идет напролом. Он берет силой, он берет конкретной ложью и не считается ни с чем. Так вот, были 10 таких выработанных у дьявола деятелей, которые перешли в духовную жизнь, как бы вам сказать. Вот был конкретный царь, наработал конкретные, гены в людях, да, в определенных людях. И потом этот царь умирает, а дело его живет, оно работает, и сатана этим уже наработками он пользуется. Вот точно примерно как, смотрите, Иисус Христос пришел на землю, он взял тело человеческое, и в теле человеческом он как бы заложил свою программу, которая позволит этому телу жить по небесным стандартам. Он просто все, что нужно, чтобы в человеке держалась Божья правда, Божья слава и Божья красота, он все заложил в совершенное духовное тело. И мы сегодня через это можем стать духовными. Мы просто даем ему право войти своей жизнью в нашу жизнь, и он полностью наше тело переделывает, чтобы ну, в теле, как в храме, мог жить Бог. Точно самое делает сатана с самого практически сотворения мира. Может, не сотворение мира, но с определенного времени он ищет, ну, как бы свои наработки в плоть человеческую, чтобы можно сделать так, чтобы человек никак не мог выкрутиться из-под власти греха, чтобы он был запрограммирован, что не этим я тебя возьму, так этим, не этим, так этим, ты все равно упадешь. И на одного потрачу двух бесов, на другого потрачу 100 бесов. Но я все равно заставлю его делать то, что я хочу. Вот поэтому он наработал, ну, как бы вот прямо бегущий змей. И извивающийся змей – это как раз вот то, что и сила, и власть. И когда мы говорим о власти, мы понимаем, что... Он взял 7 царей, и опять же и 10, и 7 это относительные числа, это не обязательно, что их конкретно, ну, это человеческое число, это может быть совершенно нечеловеческое число. Я думаю, что 10 это как раз говорит об атаках всему тому, что заповедал Бог. 10 заповедей – это центр тому, что Бог заповедал. От них уже расходятся все остальные под заповеди. И поэтому вот на все 10 заповедей перевернуть их, переломать, высмеять их и сделать так, чтобы люди их, ну, не принимали и говорили, что кто там может это все выполнять, это задача вот этих 10 рогов. Антихрист, он выходит как 11-й рог. Об этом говорит Даниил. Он говорит, что среди этих 10 рогов вышел еще один рог, малый рог, 11-й рог, и разросся весьма, ну, сильно разросся. У него были глаза человеческие, уста говорящие гордо и высокомерно, этот рог говорил. Значит, вот этот рог, он и символизирует 11-го, ну, который есть Антихрист, он власть всех вот этих 10 рогов заберет себе от сатаны. Сатана наработал все эти 10 рогов, и они у него все были на его головах. Но когда пришло время Антихриста, Писание говорит, что сатана отдаст ему это все, и мы видим его уже с 10 рогами, и видим его с 7 головами. А Антихрист есть 8-й из числа 7. То есть... Вот из числа 7 часто неправильно переводят. Есть 8 вместе с 7. Одно с 7. 8, у которого 7 голов вот этих вот всех этих зверей. И поэтому мы говорили, что начинается... Даниил начинает это объяснять очень конкретно. Сном Новоходоносора. Новоходоносор видит сон, и в этом сне он видел этого истукана, и Даниил объясняет, что это истукан. Он говорит, что золотая голова, царь, это ты. Это Вавилонское царство. Это золотая голова. И мы говорили, что как раз вот именно Вавилонское царство наработало ну, те вещи, которые потом внедрились в блудницу. И Дальше идут царства, которые тоже объясняются, и даже в следующей главе там объясняется, что Медо-Персы, после них Греция придет. Это все не из интернета взято, это все толкует Даниил очень открыто. Если вы внимательно читаете книгу пророка Даниила, вы это увидите, последовательность этих царств одно за одним. И просто берутся те империи, которые брали в плен народ израильский, и из этих империй мы просто выводим вот этих вот семь царей, которые, ну, как бы противостояние Божьего с демоническим. Демоническая, другими словами, власть брала власть над Божьим народом, так правильно сказать, и формировала в Божьем народе свои определенные качества, которыми потом сатана держит человека. Иисус Христос сказал, что вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. А в каждом человеке князь этого мира, у любого плотского человека, он что-то имеет. Обязательно что-то имеет. Один лучше в одном вопросе, другой в другом вопросе, но все мы крайне испорчены внутри нашего сердца. И поэтому, ну, это только так кажется, что сатана не может взять, все-таки порядочный человек, и там, даже пусть он будет богобоязненный, не имеет никакого значения. Человеческое существо крайне испорчено. И поэтому, когда люди не получат печати, они полностью подчинятся дьяволу, за исключением короткого, ну, небольшого числа людей. И это небольшое число людей – это как раз Израиль. Вот если бы не сократились те дни, не спаслась бы никакая плоть, то это больше всего будут держаться против Антихриста. Как ни странно это звучит, потому что многие говорят, что Антихрист, ну, придет к евреям, и евреи его примут, и евреи там... Ничего подобного. Евреи, наоборот, переживут очень большое пробуждение, и евреи, ну, как бы, как остаток сохранятся, потому что Бог сократит эти все дни, которыми Антихрист, просто у него времени будет мало, и он то к одной народности кинется, то к другой, то к третьей. До евреев он не сможет добраться, потому что Бог им особую защиту будет давать. Это то, что будет в последние дни.
Ну, если это в тему, конечно. Вот, ну вот то, что ты сказал, я не буду повторять, я просто прочитаю 20 стих еще раз. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производящий чудеса пред ним, которыми он обольщал принявших начертание зверя и поклонившихся его изображению». Вот дальше вот 21 стих говорится: «А прочие убиты мечом, сидящего на коне», сидящего с большой буквы, «на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Смотри, вот, ну, понятие по смыслу, вот просто вот так легко понимая, вот как тебя, я понимаю все, есть у меня два смысла, два понятия. Одно понятие, что люди будут убиты, которые поклонились этому зверю. Но второе понятие, почему-то меня сверлит мысль, что в людях, это же практически, это же духи, зло, там, нечисть, вот это всякое, которое ведет нас к смерти, которое живет в нас, вот как ты сказал, только в Иисуса Христа. Вот говорит, идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего, все мы имеем. Так, может быть, вот эта мысль, которая сверлит, может, есть как-то вопрос такой, если это, ну, по теме сверлит, который меня, что в нас будет убито то, что мы имеем от сатаны, но не имея ничего другого, мы как бы умираем, Как бы мы умираем как бы не по плоти, а духовно. Но мы уже, так как мы жили только этим, и другая пища, мы ее никогда не пробовали, и она нам никак не подходила, то вот это мы не можем уже возвратиться к Богу. Так не то ли происходит сейчас? Вот Даниил пишет, откровение хорошо я отношу на будущее. Но Даниил писал, возможно, это относится как к нам, вот сейчас, которые есть люди, ну, у меня есть такая болезнь в сердце. Я поэтому и задаю этот вопрос. Вот есть люди, которым, скажем, в молодом возрасте, но в них целый комплект вот этих у всех нечистот, ну, которые приходят от сатаны. И они этими нечистотами живут. Но вот если у них вот есть какие-то варианты, другие варианты, эти люди, есть у них какая-то возможность спастись, перейти вот на... Ну, понял вопрос, да? Пожалуйста, если это по теме, если можно подробнее.
Дело в том, что мы исходим из того, что когда Христа распинали, Христос говорил слова, на которые должны быть положены в фундаменте. Что он говорил, что прости им, потому что они не знают, что они делают. Значит, все, кто взят бесами, все, кто контролируется не собственной волей, даже все те, которые гены имеют неправильные, которые суетная жизнь, которая передалась от их родителей им, это все люди, загнанные в плен. Поэтому трудно сейчас судить о том, что значит острый меч из его уст, и он поражает. Что конкретно он поражает? Зло, которое в этих людях, или самих этих людей? И птицы там, допустим, напитались трупами их, да? На мой взгляд, речь идет все-таки в великой скорби по-прежнему о величайшей милости Бога к очень многим людям. Очень многие люди окажутся в тысячелетнем царстве, будучи совершенно не имея никаких отношений с Богом. Они не будут среди... ну, вот этого духовного города, который Новый Иерусалим, но они будут жить на земле 1000 лет, и зла не будет, грех будет добровольный, никто его не будет агитировать, навязывать, чисто воля самого человека. И если он вкусил грех по собственной воле, он будет умирать там столетний, как юноша, да, а... То есть этих людей будет много, и причем под конец тысячелетнего царства очень многие из них наберутся все-таки зла. Почему? Потому что когда будет отпущен сатана на малое время, почему он будет отпущен? Потому что многие люди говорят, это не я, это меня вот сила злая искусила, да? И Богу нужен справедливый суд, и он всю эту категорию людей оставит. И будет видно, кого сила искушала, и кто все-таки искушался чисто добровольно, потому что он все-таки, ну, склонен к тому, чтобы... То есть будет очень тщательный отбор всех людей, и будет абсолютная справедливость. Все вот это вот, что... проповедуют, ну, это нужно для малых детей, чисто чтобы запугивать, чтобы, ну, как-то сдерживать грех. Как Писание говорит, что кого-то надо страхом спасать. Вот просто страх нагоняешь на него, там, что в аду ты будешь там жариться и все такое. И человек из-за страха идет и придерживается каких-то норм, да. Но по большому счету... Все это будет совершенно не так. Каждый человек уникально драгоценен в очах Бога, и он сделает все, чтобы была абсолютная справедливость. И как раз тысячелетнее царство и великая скорбь – это в большей мере как бы постоянное просеивание. Вот этой скорбью взяли какое-то количество людей, ну, чистоте отделили, да, остальные продолжают злобствовать, да, новую скорбь берем, новую чашу выливаем и опять трусим это все, и опять вытрухиваем оттуда тех, которых все-таки надо забрать оттуда. И так до конца, так семь чаш, это полнота, Богом будет сделана вся полнота, чтобы забрать из-под власти греха всех тех, кого можно забрать. И там, конечно, разные будут, ну, как бы, положения людей. Я уже говорил, если ты достигнешь уровня, когда твой дух, душа и тело во всей целостности принадлежит Богу, то ты достиг совершенства. Ты, ну, особенный человек у Бога, ты звезда, которую Бог поставил светить другим людям, или ты жертва, которую там обезглавили, чтобы делать какую-то дальше Богу работу. Если ты соединил только дух с душой, таких тоже очень большое множество будет людей, они тоже на суд не идут, они... дух возвращается к Богу, вместе с душой уходит. Да? Если человек не соединил эти три вещи никак, они будут судимы, и суд будет определять, ну, их дальнейшую участь. И тоже очень многие будут оправданы, как вот те люди, которые, не имея закона, внутри себя сами были законом. Они были, старались, как могли, может, не было мозгов, но он ходил там, допустим, бедным помогал, он старался там не враждовать, старался не воровать, какие-то правила выполнял, ну, религиозные. И если он делал это честно, нелицемерно, все будет Богом оценено, даже чаша холодной воды, данная пророку, человек не потеряет свои награды. То есть это будет суд очень, очень справедливый. Поэтому мы должны понимать, что если мы выходим на уровень, когда уже нас не надо страхом держать, что держись Бога, то в ад попадешь и все. Мы не думаем про ад, да? Тогда он начинает нам открывать, что не надо думать, что Бог, ну, такой, окей, значит, если бы... верующие родители, то дети святы, освящаются верующими родителями. А если родители неверующие, значит, дети не освящаются. А если дети не освящаются, туда ничто нечистое и преданное мерзости не войдет. Куда ты этих детей отправишь? Ну, в ад. Пусть родители потом кусают свои локти, что они не были верующими, что и дети эти... будут их этих родителей корить и говорить, эх, вы, из-за вас, и мы тут мучимся, да? Все это абсолютная несправедливость, и абсолютно никогда Бог так не делал и не сделает. Вот. Также возьми всяких коллег умственно отсталых и прочих всяких людей, которые не заслуживают даже человеческого суда, когда его вот на суд приводят, ну что с него взять, если у него одна извилина в голове? Тем более Бог. Вот. Поэтому мы об этом можем говорить, потому что нам уже нет нужды подпорку эту ставить, кого-то пугать страхом, что там ад, там огонь, там смола и все прочее. Вот такие дела. Угу. Только микрофон на нем.
Там написано, что они будут брошены в озеро огненное.
Да, озеро огненное.
Серою. Не, как там написано? Горящие. Огнем и серой. Озеро огненное, горящее серою. Огнем. Но горящее серое написано, да. Mm. Что это, ну как, я всегда думала, допустим, да, что. Это такое, как, ну как, допустим, мое понимание, да, что я думала, что озеро огненное, Это как состояние, это ну, не то, чтобы вот я всегда понимала так, что вот даже те, которые ну, не покорятся там Богу, да, там еще написано, что кто там еще, ад и смерть или кто там, тоже будет.
Тоже
то
будет.
Есть, смотрите, я вот себе думала, что вот ад и смерть, ну, допустим, ад и смерть у них нету, ни тела, ничего, ну, как бы это как духовная вещь, и по, ну, как духовная вещь, даже не вещь, я даже не могу объяснить. То есть это такое... Такое, что оно не сгорает, и даже если оно будет гореть вечно, еще такое сочетание, озеро огненное, горящее серое, ну, это как состояние даже, я даже не знаю. То есть этот зверь, и этот и ад, и смерть, да, они будут брошены туда. Как бы я не могу понять, ну, как, не могу понять, как они будут в теле, потом будут брошены... Вот у меня это как, ну, не сочетается. И еще, как бы еще один вопрос такой, пока, чтобы я не забыла, чтобы я потом не задавала. Вот там написано, что и конец всему, это конец, знаете, есть несколько раз написано, что придет конец там, да? Что-то подразумевается. Ведь и апостолы, говорите, близко, говорили, что близко конец как-то там. Ведь такого, как конца, ведь не будет. Это, наверное, конца, наверное, конец, наверное, какой-то, ну, как написано, что пройдет небо и земля, этому конец. Ну, как это понять?
Ну, что касается озера огненного, горящего серой, конечно же, физическим умом понять это явление невозможно, потому что это духовная сфера. Но то, что они будут брошены туда живыми, и другое место говорит, что ну, тело будет убито, это означает, что тело вообще не может в той ситуации, в огне в этом, выжить. Если они туда брошены, значит, тело будет убито однозначно. Но за их дух написано, что они будут там, когда через 1000 лет сатана будет сброшен туда же, то там написано, что он будет сброшен туда, где зверь и лжепророк. Значит, они будут еще находиться, еще жариться там, пока не придет туда сатана. Что касается этого огня, то явно говорит Писание, допустим, вот ветви, которые не приносят плод, да? Их бросают в огонь, и они сгорают. Их нету. Они просто сгорают. Исчезают. От них ничего не остается. Это ну, немножко другой огонь и другие условия, но вот все люди, на которых Бог потратил все, что можно, все силы потратил, да, или там, скажем, люди, которые... слышали его, потом отвергли его и прочее, прочее. Они уже как безводные облака, дважды проклятые, да, отверженные. И он их просто аннулирует и все, убирает их жизнь. И очевидно, ну, мы не можем это представить, вот как дух человека... идет, возвращается к Богу, который дал его, любой дух, любого человека. А тело и душа, вернее, тело плотского человека, оно просто разлагается и исчезает, физическое тело, да? И оно ну, никогда не воскреснет для новой жизни. А душа, это самое, она подвержена... значит, тоже тлению, и, очевидно, в огне сгорает, и все, и личность пропадает такого человека. Просто пропадает, и ее как и не было никогда. А те, которые заслуживают наказания, которые будут в аду мучиться, это тоже, вот вы знаете, вот даже мы в среду спорили, есть, допустим, вечно мучиться, да? Или во веки веков. Даже во веки веков это все равно отрезок времени. Это не бесконечное время. это век, это там, скажем, 100 лет, да, и во веки веков 100 умножить на 100, ну, скажем, там, 1000 лет, да. И понятное дело, что это духовные числа, не физические, но тем не менее это все имеет ограниченное время. А бесконечный только Бог. Все остальное, вот когда Христос положит под ноги Отца всякое, ну, всех врагов своих, да, и ад, и смерть там будут, и там будут все демонические силы, власти, да, то написано, упразднит всякое начальство и власть, да, упразднит, то есть ее не будет, никого не будет, они будут все изничтожены в свое время, но каждый будет, ну, как бы иметь наказание, согласно тому, что он делал, живя в теле. Я имею в виду людей, которые, ну, особо прославились нечестием, когда, ну, там множество убийств и всякие другие там вообще невероятные всякие, они будут определенное время мучиться и отвечать за свои действия, и потом также будут нейтрализованы. Огонь сожжет абсолютно все. То, что были вот эти вот все непотребные сосуды, которые Бог использовал для каких-то своих дел, впоследствии он все это сокрушит, изничтожит и сожжет. У него есть цель собрать то, что ему нужно, остальное ему не нужно. Нет никакого смысла и никакой, никакого удовольствия от того, что где-то кто-то будет мучиться. И никакого интереса. Есть определенное наказание, которое вот одни будут сгорать, как солома, другие будут сгорать, как дерево, третьи будут еще как-то гореть, и каждый будет получать свое, то, что он заслужил. Вот так, так я это вижу. Ну, у меня были откровения, конечно же, за то, что такого ада, который проповедуют обычно, его не будет, потому что это не есть взрослая пища, это просто, ну, не будешь слушаться, сейчас волк придет из леса и тебя съест. Как пугают детей родители. Точно так Библия к детям, вот такое отношение, что там вот это будет, и оно на самом деле будет, но совсем не так, как это представляют люди. И вообще все то, что ясно не написано в Библии, ясно не написано. Вот одно место читаешь, оно говорит там, будут скрежетать зубами, и дым от их мучения будет подниматься там во веки веков. Да? Другое место говорит, там, допустим, что они сгорят, и их не будет, да, во веки. Вот. И это означает то, что да, будет огонь подниматься, будут кто-то там, но это не значит, что это, ну, удел абсолютно всех людей, которые есть на земле. Есть у вас еще что-то? Я снова вернусь к зверю. Знаете, я не могу даже все говорить, но хочу просто вам сказать, что зверь – это когда Даниил его увидел, Писание говорит, что Даниил два раза переспрашивал, кто это, расскажи мне, что это такое. И это не просто история, что вот так было, он так спросил. Это не намек нам, что мы должны этим тоже очень серьезно озаботиться и понять, что это за система, что это за личность и как это будет все работать. Вот подобно Даниилу, он, правильное наше состояние, мы должны на этом поставить огромнейший вопрос. И разобрать эту личность, это неприятное занятие, чтобы вот копаться с этим антихристом, его все тонкости узнавать. Но для того, чтобы быть готовыми к войне, и эта война, ну, наша с вами, это подготовка к этой войне, это знать надо всю тактику, всю стратегию, которую эта личность будет выносить на повестку дня. И если мы будем не готовы к этой войне, то, значит, Бог и не выведет нас в царство, потому что для этого Он и выводит в Евангелие царство, чтобы вытащить из-под этой власти как можно больше людей, потому что всем остальным грозит очень, если... Вот тем людям, которые приняли Евангелие Царства искусственно, будет очень большие скорби, мучения, и через собственную кровь они будут идти, то представьте, что будет с теми людьми, которые поклонятся зверю. Представьте, что за птицы будут клевать их трупы. Это же, опять же, все-таки духовно. Мы подойдем к этим местам, но это же не то, что... будут там птицы летать и клевать там какие-то трупы на земле, да, коней и все прочее. И понятно, что меч, который выходит из его уст, это не меч, который уничтожает что-то физическое. Это меч, который направлен на духовные какие-то разделения, смерть, отделение смерти от... потому что его меч, он обоюдоострый. И сегодня он разделяет как бы по нашему согласию, но когда люди будут поклонниками зверя, то, конечно же, они будут отделяться очень большими скорбями, очень большими проблемами, поэтому... мы должны понимать, что сердце Бога каждому человеку и каждого он хотел бы лучшей участи. И его забота, чтобы мы могли, ведь война будет идти безо всяких искусственных, ну, знаете, я сильнее, и я тебе сказал, ты там победил и не победил, куда ты денешься, будешь делать то, что я хочу. Нет, Бог будет силой тьмы войну вести на полных правилах и при полной справедливости. Поэтому, если мы не будем готовы к тому, чтобы стеснять всякую подготовку антихриста к этой войне и знать точно, как и что будет разворачиваться, что он должен делать и что мы должны делать, значит, Бог нас просто не использует для этой славы. Поэтому все, кто хочет выйти в Царствие Божие, они должны очень хорошо знать, что будет делать антихрист, кто он такой и как это будет двигаться. Поэтому так вот и происходит вот эти вот все откровения, что в конце концов вот жена сидит на звере, и надо как-то так сделать, что не на звере, а на похоти, допустим. Да? И почему на похоти, если похоть просто инструмент того зверя, который будет делать? Нет, зверя нет, тут будет похоть вместо зверя. Или там какой-то бесконечность или еще что-то. И вот такое затирание вот этих вот вещей, оно очень ярко свидетельствует о том, что он в себе планирует себе на уме. А мы должны очень четко понять, я по мере как бы продвижения, я буду нагружать об этой личности больше и больше, и вы увидите, что там действительно тайна беззакония. И она да, она действительно тайна, и она очень хитрая, и эту тайну только Бог может открыть. И когда Бог ее открывает, тогда становится все ясно. И если она останется для тебя тайной, то ты не сможешь против нее вести войну.
И я просто хотела вам, ну, очень короткое сказать. В прошлый раз, в прошлую среду, когда слушала, и мне очень яркие мысли такие пришли. Как бы если откровение говорит об освобождении человека, то, ну, как бы Христос, его жизнь была, и его проповедь была для освобождения. И по его проповеди ученики были освобождены, по их проповеди люди освобождались. Иоанн, когда получил это откровение, он был свободен, и он упал как мертвый, когда это увидел. То есть то, что было показано Иоанну, это было нечто глобальное и совершенно другое, чем просто освобождение. Я не уменьшаю ни в коей мере освобождение человека. Это громадная миссия, которую Христос принес. Это была его цель, чтобы человек освободился. Но то, что как бы Иоанн видел в Откровении, и это его потрясло, и он упал. И из Откровения Иисуса Христа, которое дал ему Бог, это уже было после того, как об освобождении было проповедано.
Согласен, абсолютно. Это так оно и есть. Все, что для освобождения нужно, Евангелие дает. Более того, понимаете, откровение дается только рабам. Поэтому вопрос освобождения – это уже прошедший этап. Вот если мы во внутреннем человеке нашли удовольствие в законе Божьем, если мы встали на путь освобождения нашего тела, это мы подставили свое ухо, и Бог его принял. Но еще нужно нагрузить нас знанием, чтобы мы могли действительно стать рабами, которые выполняют то, что он хочет. Что толку, что ты подставил ухо, и Бог тебя проколол, а ты не научился слышать его голос, не знаешь его интересов и постоянно выдумываешь, как тебе правильно выполнить его волю. То это никакой не раб. Поэтому вот эти ступени рабства, если ты во внутреннем человеке нашел удовольствие в законе Божьем, то ты уже не грешишь. Это уже не я делаю, потому что я нахожу удовольствие в законе Божьем. Это делает живущий во мне грех. Это просто обнаруживается рабство, которого я не хочу. Поэтому я прихожу к Отцу и отрекаюсь от того рабства, и подставляю свое ухо, я говорю, я хочу слушать и слышать только тебя, и делать только то, что ты хочешь. И, конечно же, это человек просит хлеб. Этих людей Бог принимает без всякой оговорки, кто ты там, правильный ты, неправильный, заслуживаешь, не заслуживаешь, Богу ничего не стоит взять тебя, поднять из самого низу и поставить на самый верх. Вот. И поэтому ты становишься рабом Богу, еще не наученным служению рабства, но тем не менее уже твое ухо открыто для того, чтобы открывать тебе откровение Иоанна, чтобы ты мог знать, что тебя ждет впереди, что ты должен делать, когда Бог призовет тебя на служение. Причем я хочу сказать, мини-откровение в судьбе всякого духовного человека все вот эти 2000 лет. Какое бы поколение ни было, в каждом поколении, в каждом отдельном взятом человеке мини-откровение исполняется. Также там есть антихрист, также там есть скорбь, также там есть все. И блажен слушающий, исполняющий слова пророчество этой книги, это же, конечно же, не для всех людей, а только для отданных, для посвященных. И он там четко поймет, что да, я призван к тому, что посеять, и я сложу свою голову в нужный день, я под жертвенником получу новое тело, и мы выйдем на небеса, мы передадим славу людям, которые будут на земле, чтобы они Евангелие Царства проповедовали, а мы будем им поддержкой на небе. Ведь практически ты, когда будешь проповедовать Евангелие Царства, ты будешь, ну, ощущение неба, что ты ходишь по небу, у тебя будет в твоей голове. И не только это. На небе, вообще в духовном мире нету разговорной речи. Знаете, вот говорят, ангельский там язык. На самом деле ангельский язык – это просто мысль, мысли передается моментально. Он тебе мысль, ты ему мысль, и вот такой вот ангельский язык. Конечно, он наполнен какими-то, ну, ведь, ну, так надо понимать, что это какие-то разные звуки, чтобы разные мысли выражать. Но, тем не менее, это не звуки, это чисто мысленная передача. Это голова начинает болеть. Я так и не понял это до конца, что это такое. Но я знаю, что даже, понимаете, вот Бог, как Он с нами разговаривает. Он не говорит нам очень редко, Он говорит нам языком. Ну, словами какими-то. Он посылает нам мысли, мы ему мыслями отвечаем, и это преимущественно, чаще всего. Когда мы молимся, мы чаще всего как письмо пишем, не разговариваем с Богом. Когда разговариваем с Богом, чаще всего Он дает нам какие-то мысли, мы ему отвечаем мысленно, и ну, это работает даже у нас, которые еще плотские люди. Когда мы станем духовными, вся информация тех, которые на небе, всех тех, кто обезглавлены, мы с ними будем в полном контакте. И вся наша работа, и вся, ну, мы работаем, а они эту месть, ну, переживают, чувствуют, когда все эти нечистые силы будут как бульдозером сгребаться. И на гарбич, и ломать им все хребты. Это конечно же, все будет.
Хорошо, давайте. Миша, я хотела еще до рабов возвратиться. Если я правильно понимаю, или же если я правильно помню, ухо прокалывалось тем, кто уже прослужил. Это люди, которые, это рабы, которые хорошо знали господина, и господин их. Это, ну как, не сторгу. Это люди, которые преданы друг другу, ну как, преданные.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Но первые 7 лет ты служишь как невольник. То есть ты...
Я это все понимаю, знаю, просто, или же я тебя неправильно немножко поняла, или что это, когда ты прокалываешь, ты уже хорошо друг друга знаешь. Вот, ну, это не так, что я покорилась в рабство, и мне прокололи. Нет, это уже определенная школа прошла. Мы уже, ну как.
Видишь, Ларис, ну... Если в буквальной жизни, да, это так. Но я все-таки считаю, что как бы раб, настоящий раб, отличается от невольника. Как в Писании написано, что вы мои сыны, вы знаете волю Господина, да? А те, которые невольники, они просто, ну, работают, их заставляют работать, они работают. Но тут даже не в том, ты не можешь же в притче, ну, как бы все тонкости вопроса предусмотреть. Тут суть такая, что все-таки первое время ты работаешь ну, за долги. То есть ты попал в рабство. Почему? Потому что у тебя были какие-то долги. И вот весь этот детский период, ну, полнота детского периода, ты работаешь на господина, и у тебя не, все равно нету слова правды. Но когда ты подошел к свободе, да, подошел ко времени, когда он тебя начинает учить, что ты не должен зависеть от вещественных вещей, страх, выгода, ты должен прийти к тому, чтобы полюбить меня. Вот практически ко всем. Почему получается так? Вот первые 3,5 года человек идет, ну, как бы вверх в своем развитии, в душевном. Потом он останавливается, и еще 3,5 года он балансирует где-то. И если он через 7 лет, допустим, не начинает понимать, что ну, это невозможное отношение между Богом и нами, когда мы любим Его только потому, что у Него что-то есть, когда мы боимся Его чисто из-за выгоды, что, чтобы не страдать, чтобы не попасть в ад, еще что-нибудь, я вот ему служу, и прочее, прочее, всякие вещи. Если человек не понял в это время, он превращается в фарисея и потом тянет всю жизнь религиозную линию. Чаще всего есть настырные, которые какую-то все-таки держат рамку, а чаще всего человек опускается на такой уровень, что он вот так балансирует между верующим и неверующим. Вот. Но есть люди, которые приходят все-таки к тому, что я должен быть другим принципом руководствоваться. Мне нравится этот господин, я хочу ему служить, ничего не имея. Вот суть вся в том, что я ничего не хочу иметь, потому что все, что во мне есть, это послужить ему. Вот. Это другой уровень рабства, и я все-таки считаю, Лариса, что это другой уровень послушания. Да, там есть послушание, но здесь уже как бы ему можно доверить ну, ответственные вещи, зная, что он их делает из-за любви. Вот как раб был у Авраама, да, этот, как его звали, Элизар. Он ходил, у него все практически богатство было в руках у этого раба, и он ходил, взял столько богатства, люди посчитали, несколько миллионов долларов он взял богатство, чтобы отнести, ну, будущему свату там, когда он ходил, значит, взять жену для Исаака. Вот. Это был такой раб, который был посвященный, который был в то же время он раб, в то же время он друг, в то же время он, ну, сын и все такое. А то все-таки наемники, не наемники, а те, которые вот, за долги служат. Но постоянно прощения выпрашивают, и всякие интересы у них постоянные. Это совсем другие люди. Ну, давайте вернемся. Ну, если не согласна, не согласна. Тут уж такое дело. Давайте, да, скажи.
Ну, я немножко про другое сказала. Ну, я не говорю, что я не согласна, просто немножко про другое ты. Ну, ничего.
Понял. Я иногда не догоняю вопрос, мне в другую всегда сторону тянет. Давайте вернемся все-таки к откровению. И там очень много... Вот я еще раз скажу, почему в откровении написано, что кто добавит? слово в книгу Откровения, или кто убавит слово, значит, того Бог будет яростно карать. Знаете почему? Нигде за такую, ни за какую книгу так не написано, только написано так за Откровение. Знаете почему? Потому что абсолютно каждое слово, каждая иота в Откровении имеет свой смысл. И если написано, допустим, я считаю, что книга пророка Даниила – это, вот, допустим, Откровение вот на этом уровне, где этот пол. Там ничего. Так вот, ступенька к тому, чтобы подняться в Откровение, это книга пророка Даниила. Очень много из книги пророка Исаии. И там тоже слова, которые, ну, должны быть точные. Знаете, вот можно сидеть гадать, вот взять, допустим, ну, как мы рассуждали, там, допустим, тайна зверя какая? Вот 5 пали, 6 есть, 7 еще не пришел, когда придет, недолго ему быть. Ну, вообще, там короткое время, потому что 10 царей, они встанут, восстанут на царство вместе с Антихристом. Он тоже какое-то маленькое царство будет иметь, и 10 царей вокруг него. И как мы видим, что это 10 царей, но они все равно объединены одним царством. И эти 10 царей, Бог им так положил в сердце передать всю власть зверю. И они через короткое время, цари, которые вышли на час, да, или на день, они, это самое, только для того вышли, чтобы через короткое время передать всю власть зверю, отдать ему эти все 10 рогов, чтобы они были на нем. Но они тоже остаются царями, они так и остаются царями, просто они под управлением вот этого вот центрального рога. И именно эти 10 рогов, 10 царей будут уничтожать блудницу, разрывать ее на кусочки. И они, 10 этих рогов, будут вести войну с Агнцем, войну с, так скажем, с воскресшими пророками, двумя пророками, которые воскреснут, вот, и подымутся на небо. Они будут вести войну, потому что, ну, как бы у них уже был опыт, что якобы мы победили и еще раз победим. И, конечно же, в это время Бог уже определил им не победу, а полную погибель. И Он просто словами уст своих убьет их всех и все. Потому что все то, что они там проповедуют, это все абсолютная ложь. Но то, что сделает Антихрист, это невероятно. Это абсолютное подобие того, что будет делать Бог при проповеди Евангелия Царства. Он войдет в сердца, он войдет в тела. Он не будет заставлять их поклоняться, он их, ну, заманит туда хитростью, ложью и всеми этими своими чудесами, и мы уже потихоньку можем представлять, что это будет на самом деле. Что, ну, естественно, он же не будет так себя вести, что «я сатана, служите мне». Он будет говорить, что да, все там правильно, Евангелие правильно, но это не вот тут еще, вот вы не понимаете вот этого, вот тут маленький, вот Бог вам не досказал, маленький абзац, а вот если вот, вот этот шаг сделаете, вот этот, и он заманит все человечество в то, что они будут поклоняться и служить дьяволу. Представляете? Дьяволу будут служить люди с удовольствием, пока не будет вылита чаша на престол зверя. Интересно, там сказано, и царство зверя сделается мрачным. До этого оно будет таким светлым, таким радужным, таким привлекательным, пока Бог не выльет туда чашу свою. И тогда оно действительно начнут скрежетать зубами.
А понятно, что во всем план Божий было Евангелие Царства, Бог допускает времени тьмы. Какая же все-таки роль тех людей, которые имеют печать Божию в это время? Что они будут делать, как ты видишь это?
Я уже говорил, Эдик, вот те люди, которые даже не достигли печати Бога, но вот были из числа сеющих. Ну, сеющий же, это какое дело? Кто-то сеет со слезами, да, кто-то сеет в немощи, восстает потом в силе. Там разные категории людей. Они, ну, как бы могут и не дойти до царствия, до Евангелия Царствия, да. То он их просто в пустыню всех, значит, в определенное место поставит и поставит им защиту ангела, чтобы, ну, дьявола к ним не допускать. То есть они не будут в великой скорби. Им будет определенная теснота, но они, в принципе, будут доживать свою жизнь, как сеющие. Потому что сеяние остановилось там, вот, черта прошла, секунды, да, и сеяние остановилось. Но люди, которые вчера сеяли, они же не умрут все в один день, правильно? Поэтому жена убежала в пустыню, дана ей два крыла орла, она там себе в пустыне находится и сохраняется. Те, которые получают, значит, духовную жизнь во время сеяния, во время, когда надежда не видит, эти люди вообще дьяволу никакой возможности на них влиять никак. Никак. Почему? Потому что они на небе своей головой. Все их мысли связаны с небесными жителями, и это будет реально тоже. Ты будешь реально общаться и с ангелами, и с духовными личностями, для того они и придут вместе со Христом на облаках. То есть вот эта сфера, где жили духовные сатанинские личности, откуда он был сброшен, вот эта вся сфера заполнится Божьими духи, которые достигли совершенства, да, и те, которые были обезглавлены, они вот все вот здесь, в околоземной орбите, они будут, и ты будешь головой там, то есть твоей сутью практически, и ты реально будешь пользоваться их даже подсказками, что тебе делать, как тебе себя вести, как тебе служить, что тебе, это все реально. Это все реально. Я не могу это все рассказать в деталях, но это все действительно так и будет. Для того они и как бы займут эти места, где были вот эти нечистые духи, откуда они искушали, откуда они тебя заманивали, всякий грех. Точно так же будут те, которые будут тебя, помогать тебе в твоем служении. Вот это сеющие и жнущие встретятся. Значит, те люди, которые примут Евангелие Царства, здесь очень сложно. Почему? Потому что есть люди, которые вот в Ветхом Завете, они достигли уровня, что их можно было сделать чтобы у них тело и дух, и душа соединились, да? Потому что когда Христос воскрес, воскресли многие из Ветхого Завета, потому что они готовы были, чтобы их тело соединилось с духом и с душой, да? И они воскресли. То будет очень много людей, которые Евангелие Царства примут, потому что они по жизни много натерпелись, много настрадались. Это даже не обязательно неверующие, то есть верующие. Это могут быть совершенно неверующие люди, 30 лет отсидел несправедливо в тюрьме, да? Там, допустим. И если он это находился под программой Бога, под управлением Бога, да, то в нем выработались все нужные вещи, и он воскресает не искусственно. У него, ну, его жизнь сгорела, его Голгофа было практически по всей жизни. Или здесь много разных людей, которые были больны там с детства, знаешь, какими-то болезнями мучительными, и в своих страданиях Бог им помогал нарабатывать нужные вещи. Он так тонко работает, что человек даже не видит, что в нем формируются какие-то правильные вещи, что потом хоба, соединился, только соединился дух с душой. И тело хопа и приклеилось, потому что оно уже готово. Как бы оно отказывается не искусственно, а естественно, потому что оно... Этих людей будет очень много. И это в основном люди, которые потерпели. Но вот этих людей жалко, которые искусственно примут и будут держаться, и будут иметь способность все-таки противостоять Антихристу. Он будет над ними издеваться. Вот это есть прочие от семени ее. Понимаешь, прочие вот эти от семени, они, ну, так скажем, неполноценные. За теми погнаться не может, этих взять не может, а за теми погонится. Понимаешь, какая картина. Вот это очень, вот, очень важный момент.
Мы когда-то говорили там, еще давно, вы когда-то объясняли вот эту 12 главу Откровения, и у меня всегда было такое понятие, что вот это, к чему мы идем, да, вот те, которые победили его кровью Агнца, да, вот эта война между драконом, да, в 12 главе, я всегда понимала, что вот эта война, которую они его победили кровью Агнца и словом свидетельства своего, что это будет внутри нас, и поэтому... Допустим, я понимаю, что почему это, ну, как во внутреннем человеке у нас, потому что я всегда еще как бы давно, когда вы объясняли, я поняла, что вот эта война будет в нас происходить, что это будет победа в нас, как бы, и мы его победим кровью Агнца и свидетельство своего. Знаете, поэтому, как бы я, вот, допустим, да, у меня такое ощущение, что оно должно происходить внутри нас. Потому что вот мы когда-то говорили об этом, знаете, вот, и... Тогда, если уже это относится откровение к тем, которые уже как пришли в совершенное состояние, да, и вот открывается им, что должно быть, да, то значит, это еще какая-то совсем другая война, это не есть духовная война, которая говорится внутри нас. Вы поняли, да, о чем я имею в виду?
Понял. Ага. Надь, понятное дело, что война внутри нас это то, что, через что мы должны пройти. Когда внешний воюет с внутренним, и Бог, в конце концов, освобождает нас от ветхой природы.
Да, но это место не за это говорится, да?
Не за это. Это место говорится за войну, которая будет на небе. Это уже готовые для сражения с дьяволом и с его ангелами люди, которые имеют слово свидетельство внутри себя. То есть слово «свидетельство» – это сработавшее слово. Вот сегодня оно у тебя как учение, но у тебя нету твоего свидетельства, потому что оно не работает так, как нужно работать. Да? Но когда оно у тебя сработает, у тебя есть слово твоего свидетельства и плюс кровь Агнца, потому что определенные вещи все равно, ну, как бы... Мы подпитываемся силой возлюбившего нас, да? то вот тогда эти люди выставятся на войну. И именно этим центральное это слово твоего свидетельства, это вот как раз обоюдоострый меч в духовном мире, когда ты все нечистые силы рубаешь, да, и ты будешь сбрасывать нечистую силу с неба. Вот, потому что ты уже готовый человек, поставленный Богом на эту войну. И там четко же написано, что они его победили чем? Они его победили кровью Агнца и словом своего свидетельства. Не возлюбивши души своей даже до смерти, это в прошлом. То, что они это сделали, отказались от своей жизни, получили слово свидетельства и вышли на войну. Потому что ты не получишь слово свидетельства, если ты не предоставишь жертву свое тело.
Угу. То есть получается, сори, я просто... То есть получается, если откровение вот это Иисуса Христа, оно открывается только рабам. Если, допустим, вот я не понимаю, вот ну не понимаю, мне оно не открылось, да? Значит, я еще не раб его, получается. Получается, что только тогда, когда я приду в это полное рабское состояние, тогда оно откроется мне, это откровение, или как это?
Не, Надя, сейчас, я думаю, что оно тебе открывается, просто, ну, это очень долгое откровение, это надо потратить много нервов, чтобы человек зацепился. Надя, потому что...
Но можно я... Попробую еще раз повторить то, что не понял, что ты не понял, не знаю, может, то. Что я пыталась сказать, оно мне, как кажется, так и написано, рабам своим. Когда ты свой раб, когда ты согласилась, чтобы он пробил твое ухо, тогда ты свой раб. А до этого ты была просто раб. Ты же там 6 или 7 лет служишь ему. Ты служишь, он твой господин, а ты... Это, ну, как я поняла с твоих слов, если что-то не то, ты... Просто первый раз, когда я задала вопрос, мне показалось, ты вообще не понял, о чем я. Как я поняла, свой раб, это ты 6 или 7 лет, сколько там... Поправьте меня, 7? На 7-й отпускают или 7 отслужить и на 8-й отпускают?
Ну, 6 на 7-й отпускают.
На 7-й отпускают, вот. 6 лет ты служишь ему, ты служишь, он видит, кто ты, кто я вижу, кто он господин, и только после 6 мы встаем свои, потому что я добрую волю свою, ну, до этого я по каких-то причинах, ну, нравилась мне, ну, мало ли чего. А это как я понимаю, кто такой свой. Ну, может,
то есть мне дается что-то... время хорошо узнать своего господина.
И господин меня, насколько да. Я ему, или же я ему буду в радость, или я ему буду обуза, потому да, что да, тоже, да. Ну...
Да, да. Ну... Надя, здесь много причин, почему человеку слабо открывается. Я тебе говорю, что мы настолько, ну, плотские в том плане, что мы не замечаем тех высот, на которых наша жизнь построена, потому что мы же все с Вавилонской блудницы. Мы же все с этих 7 гор, которые, ну, вот, допустим, это же понятно, что это наша высота, если, к примеру, нас обидели, мы там обижаемся, да, то есть это гора у нас все равно. Нравится нам, как бы вот, чтобы нас не обижали, гораздо больше, по идее, мы должны прийти к тому, что мы должны с великой радостью принимать, и первая причина, почему я принимаю с великой радостью, потому что мне Бог открывает множество моих грехов, да, и я знаю, что у меня появилась возможность прощения получить, да? И кто-то меня обидел, кто-то мне что-то сказал, я за это хватаюсь как за спасительный круг, потому что Я прощаю, мне Бог прощает. Я не прощаю, мне Бог не прощает. И, ну, как бы гора упала, да? Одна упала, другая упала, третья упала. Но какая-то стоит. И ты не можешь возненавидеть еще всю свою жизнь, чтобы, ну, интенсивно Бог тебя учил. Понимаешь? Кое-какие вопросы Он может тебе открывать, а кое-какие горы стоят, и ты не можешь увидеть Его грань, Его лица в этом смысле слова. Она тебе не открывается, потому что тебе слишком высоко, ну, какие-то человеческие интересы. И все мы очень трудно из этого идем. Просто тяжелее людям, которые... Есть много хороших людей, чисто по-человечески хороший человек, да, хоть у него все эти высоты, но он, его трудно мять, он не может увидеть себя плохим до конца, потому что он сильно старается быть хорошим, и их они тяжелее, дольше идут, но у Бога-то они более драгоценные. Вот как на юношу посмотрел и полюбил его, да? И он, ну, как бы много с ними занимается, но мало результата. Они трудно понимают и больше бунтуют против Божьих слов, потому что он зовет, а они достойные. Вот достойные, а все достойные, как сговорились, не хотят идти туда, куда нужно. И вот это наша проблема. И поэтому, ну, здесь надо просто больше отрекаться от своей жизни, больше давать Богу возможности открывать вот ту ненавистную жизнь, в которой мы живем. Особенно сильные вот эти вот всякие сравнения, как вот мне, допустим, Бог открывал. Ну вот посмотри, к примеру, вот ты человек, вот твоя мать, пришли там, допустим, немцы. И издеваются над твоими сестрами, над твоей матерью, над твоими близкими. Какая твоя реакция? Еще они не пришли, у тебя уже должны быть, как у мужчины, какие-то возможности, чтобы защищать. Правильно же было? Ты должен думать, а придут, что я буду делать, как я буду себя вести, да? И когда ты начинаешь понимать, что вокруг тебя не то, что немцы, а немцы в миллион раз умноженные, лютуют, да, и делают такие издевательства над людьми, что хоть вешайся. И ты, как говорится, сунул голову в песок, а бы моя семья, а бы мои там какие-то маленькие интересы. На три крючка закрыл свою дверь и сидишь там, это самое, может, меня пройдут мимо, да? И вот когда это Бог начинает это выворачивать твою душу наизнанку и показывать тебе, да ты же пес, ты же просто, ну, бессовестный человек, который живет, ну, свинскими заготовками, поесть, поспать, отдохнуть. Секс, еще какие-то там вещи, и больше мне ничего не надо. Остальное все хай-кай горит. Поэтому, когда Бог вот может этими вещами достучаться, сильно выворачивает внутри человеческую душу, и человек начинает вопить, когда ты заберешь у меня эту жизнь, когда ты в конце концов избавишь меня от вот человека, который есть полный, ну, абсолютный негодяй. Хуже всякого зверя, хуже всякого фашиста. Потому что вокруг тебя очень много страдания, которое производит твой враг. И ты ничего не можешь делать. И Бог тебе явно показывает, что у тебя нету ни сил, никаких ни способностей. И все. И тогда ты начинаешь вопить и страдать. И второе, это когда ты просто ищешь ищешь правду. Я помню первый раз, когда Бог ко мне прикоснулся с откровением. Вот первое, что Он мне открыл в откровении, это то, что вторая и третья глава показывают, что должно случиться, чтобы взять те обетования, чтобы стать человеком, который победит. Я помню, у меня была истерика. Я не мог не ехать, я ехал на траке, я не мог не ехать. У меня началось с того, что я, ну, как бы, какая-то обида пришла на Бога. Что я стараюсь, я пытаюсь понять, пытаюсь что-то двигаться, людям объяснять, что-то все запутано. Где ты, почему ты не помогаешь, почему ты не отвечаешь, где выход, и сколько уже лет это все длится, и когда это все закончится, это вот давит на тебя, и у тебя начинается, ну, то, что было у Ильи пророка. Или дай мне сейчас умереть, или дай мне выход. И когда это происходит, раз, маленькая часть открывается. Потом опять через какое-то время приходит состояние, когда ты опять приходишь, как у разбитого корыта. Ну сколько можно? Ну, когда конец всем этим происшествиям? Сколько еще ждать? И что ждать? И где, особенно когда ты не видишь никаких результатов, а видишь наоборот, какую-то, знаешь, думаешь, сколько за это говорили, бесполезно, все настоит на своем месте. И когда ты видишь свои собственные какие-то грехи и думаешь, ну окей, сколько уже ты, для чего ты мне все это открывал, сколько это еще нужно открывать, может, это еще 200 лет не хватит, чтобы мне что-то понять, потому что еще сколько упрямства внутри меня, сколько моих интересов, да, и тогда при боли, при ненависти к жизни резко Бог приходит откровениями, резко. Вот это, если не возненавидишь всю свою жизнь, не можешь быть моим учеником. Раз, и дает тебе откровение. И обычно откровения глобальные, они, знаешь, какую-то часть Писание просто, ну, как бы вот, как получается, вот раз и вышло дерево, и ты знаешь, что на это дерево тебе еще надо навешивать листья, там какие-то веточки малые добавлять, но ты уже не попадешь в ересь, потому что у тебя дерево есть, и оно обычно через страдания приходит, поэтому дай Богу так возможность, чтобы Он довел до тебя до изнеможения, до вопля, до состояния, когда ты не захочешь жить. И все будет нормально, быстро пойдет. Нельзя сказать, что нету откровения. Они есть, просто они, ну, как бы собираются, потом раз и стали в одну линию. А сейчас ты их не видишь просто. Хорошо, наше время ушло. Я извиняюсь, в следующий раз мы уже пойдем конкретно по 18 главе и пройдем все главы, и потом я, Леша, еще общие, ну, соберу все, а потом уже можно будет, чтобы люди, ну, высказывали свои мнения, с чем они согласны, с чем не согласны, и мы уже тогда...
Я думаю, когда ты уже закончишь все, все-таки нам нужно будет с тобой сесть и схематически все-таки сделать такое summary, чтобы мы еще раз взяли такую более карту, нарисовали и более, чтобы ты прошелся по пунктам. И может быть даже ее выставить на интернет, чтобы мы, люди, могли на досуге на своем распечатать дома или там зайти на интернет и хотя бы для себя это все как бы, ну, прожевывать. И потом мы поэтому уже начнем задавать вопросы и уже более-менее детально, индивидуально подходить к каждому моменту.
Видишь, у нас пока на интернете Ваня не ставит особо темы. Вот если, к примеру, он ставил там, допустим, бы там...
Ну, это нормально, я думаю, что
да,
мы...
Да, слушай, вот если бы он ставил бы, к примеру, там 666, да, то всякий, кто этот запрос делает, то наше видео выскакивает, допустим. И нам это сейчас ни к чему.
Не нужно, конечно.
Да, но когда мы будем уже говорить как бы полную программу, и то, наверное, мы сами пройдем ее, а потом уже, когда все это утрясется, тогда, конечно, мы будем записывать...
Не, почему я говорю про интернет, Миш, я сейчас попытаюсь объяснить себя. Это не для публики, для внешних, но для, даже для наших людей,
чтобы
это все было, можно было про... А уже буквально публично, это уже другой совершенно вопрос.
Я понял, я просто говорю перспективу, что... Люди много будут смотреть, если будет конкретная тема еще, допустим, там они пытаются всячески, там вот бомба, там послушайте вот это, последнее откровение 666 или там еще что-то. И оно выскакивает везде, кто задает эту тему. И таким образом очень много людей... а потом начинают передавать друг другу, если кому-то понравилось. Очень много людей быстро это... Ну, это дело будущее. Ты правильно делаешь. Сейчас это не нужно. Это совсем не то, что нужно. Если нету больше ничего, давайте помолимся и закончим на этом. Благословенный во веки Бог наш, благословенно Твое имя. Мы благодарны Тебе за то, что Ты делаешь в нашей жизни, Господь. Мы нуждаемся, чтобы Слово Твое было светильником нашей ноге, Господь. В это последнее время Ты желаешь открывать то, что было скрыто от веков и родов, Господь. То, во что пытались проникнуть ангелы, Владыка неба, Ты... желаешь открывать Твоим рабам, Господь, чтобы рабы Твои могли, взявшись за руки, пойти на исполнение воли Твоей, сжать Твои нивы и сокрушать все то, что было воздвигнуто дьяволом в этом мире. Благослови нас на все эти святые дела, наполни и направь наши души к тому, чтобы все дарованное Тобой осуществилось в нашей жизни. Господь могущественный и славный, благодарим Тебя за все. Аминь.